Осталось 42 ученика. Каждый ученик средней школы в Народной Республике Дальневосточная Азия знал, что такое программа. Про нее даже рассказывалось в учебниках 4 класса. Ниже цитируется выдержка из краткой энциклопедии Народной Республики Дальневосточная Азия. Программа. Пункт 1. Перечень порядка событий и другой информации. 4. Боевая имитационная программа, проводимая силами наземной обороны нашего государства, введенная с целью безопасности. Официально известна как «Программа боевого эксперимента номер 68». Первая программа была осуществлена в 1947 году. Для проведения программы в исследовательских целях ежегодно выбираются 50 третьих классов средней школы. До 1950 года выбиралось 47 классов. Ученики всех классов вынужденно сражаются друг против друга, пока не остается один. Информация о результатах данного эксперимента, включая затраченное время, хранится. Последнему уцелевшему из каждого класса даруется пожизненная пенсия и фотография великого диктатора с его автографом. В порядке отклика на протесты и волнения, вызванные экстремистскими элементами и имевшими место в течение первого года введения программы в действие, 317-й великий диктатор произнес свою знаменитую апрельскую речь. Апрельскую речь дети заучивали наизусть в первом классе младшей средней школы. Вот и небольшая выдержка оттуда. «Дорогие товарищи, работающие на благо революции и строящие наше родное государство!» Две минуты бурных аплодисментов звучат здравницы в честь 317-го великого диктатора. «Итак, друзья!» Одна минута бурных аплодисментов. «Бесстыдные империалисты!» шныряют по нашей республике, занимаясь вредительством. Они уже подвергли позорной эксплуатации граждан других государств, обманывая их, подвергая идеологической обработке и превращая их в марионеток, служащих целям гнусной империалистической системы. Единогласный возглас возмущения. Теперь они ухватятся за малейшую возможность вторгнуться в земли нашей родной республики, самого развитого всенародного государства в мире, демонстрируя свои грязные планы по уничтожению нашего народа. Гневные возгласы из толпы. Учитывая эти тревожные обстоятельства, программа боевого эксперимента номер 68 жизненно необходима для нашего государства. Конечно, я испытываю глубокую скорбь при мысли о тысячах, даже десятках тысяч молодых людей, погибающих в самом расцвете своих 15 лет. Но если их жизни послужат великой цели сохранения независимости нашего народа, разве не сможем мы тогда сказать, что их кровь, смешавшись с дорогой землей, припорученная нами нашими предками, пребудет с нами вечно? Минута бурных аплодисментов. Как все вы знаете, в нашем государстве нет призыва на обязательную военную службу. Наши армия, флот и оборонительные силы особого назначения — полностью состоят из пламенных патриотов. Все наши солдаты — молодые добровольцы, несгибаемые борцы за торжество революции и процветание нашего великого государства. Они ежедневно и еженочно рискуют своей жизнью. Мне бы хотелось, чтобы вы рассматривали программу как своеобразный призыв на военную службу. Программа жизненно важна для защиты нашего государства и так далее и тому подобное. Пожалуй, достаточно. На самом деле, у каждого железнодорожного вокзала вербовщик сил особого назначения попросту подходил к потенциальным кандидатам с броской фразой, напоминавшей пароль. «Риса со свининой не хотите отведать?» Сю я впервые услышал о программе еще задолго до школы. К тому времени он уже наконец-то свыкся с Домом Милосердия, куда Сюю доставил друг его родителей, после того, как оба они погибли в результате автокатастрофы. Все родственники отказались его принять. Сюя слышал, что так вышло из-за того, что его родители занимались какой-то антиправительственной деятельностью, однако подтверждение этому он так и никогда и не получил. Кажется, ему тогда стукнуло 5 лет. Он смотрел телевизор в детской комнате вместе с Йоситаки Кунинобу, который оказался в благотворительном доме еще раньше Сюи. Их любимый мультик про роботов как раз закончился, и заведующая приютом, госпожа Рёко Анно, дочь прежнего заведующего, переключила канал. Сюя машинально продолжал смотреть на экран, но как только он увидел там мужчину в строгом костюме, ему сразу же стало ясно, что это всего-навсего скучное шоу под названием «Новости», программа, которую в разное время крутили по всем каналам. Мужчина что-то такое читал с бумажки. Сюэ не мог точно припомнить, что он тогда прочел, но это всегда звучало примерно одинаково и, скорее всего, так. «Правительство и силы обороны особого назначения докладывают о том, что программа в префектуре Кагава закончилась вчера днем в 3 часа 12 минут. Прошло 3 года со времени проведения здесь последней программы. Испытуемым стал третий класс Д средней школы номер 4 города Дзэнцудзи. Предварительно засекреченным местом проведения программы стал остров Сидакадзима, что в 4 километрах от Тадоцутё. Победитель определился через 3 дня, 7 часов и 43 минуты. Кроме того, проведенное сегодня изъятие и вскрытие трупов установило следующие причины смерти всех 38 учеников. 17 из них погибли от пулевых ранений, 9 — от ножевых ранений, 5 — от ударов тупым предметом и 3 — от удушения. Затем на экране появилось изображение победителя программы — девочки в грязной, изорванной матроске. Зажатая между 2 здоровенных солдат оборонительных сил особого назначения, она смотрела в камеру, и лицо ее подергивалось от нервного тика. Сюэ до сих пор отчетливо помнил, как на ее подергивающееся лицо временами наплывало что-то отдаленно похожее на улыбку. Теперь он понимал, что тогда впервые видел перед собой душевно больную. Но в то время он понятия не имел, что с этой девочкой происходит. Сюэ лишь ощутил необъяснимый испуг, как будто ему явилось привидение. Кажется, он тогда спросил: «Что это, госпожа Ано?» А та лишь покачала головой и ответила: «Так, ничего». Затем госпожа Ано отвернулась от Сюэ и прошептала: «Бедная девочка». Йоситаки Кунинобу к тому времени в телевизор уже не смотрел, так как был занят поеданием мандарина. По мере того, как Сюэ взрослел, подобное сообщение раз в 2 года, без всякого предупреждения, представлялось ему все более зловещим. Из всего множества учеников средней школы, 53 классов, ежегодно приговаривались к гарантированной смертной казни. Если во всех классах было по 40 учеников, получались 2000, однако реальное число составляло 1950. Хуже того, это была не просто массовая казнь. Ученикам приходилось убивать друг друга, сражаясь за звание победителя. Более жуткого варианта игры в стулья с музыкой нельзя было себе представить. И тем не менее, противодействовать выполнению программы было невозможно. Более того, невозможно было протестовать по поводу любых действий правительства Народной Республики Дальневосточная Азия. А потому Сюэ решил смириться. Разве не так поступало большинство резервистов из 3 классов средней школы? Значит, это наша особая форма призыва на военную службу. Ладно. У нас прекрасная родина сильных рисовых побегов. Тоже ладно. Сколько всего средних школ было в республике? Даже в условиях снижения темпов рождаемости твои шансы все равно оставались менее 1 к 800. Если без обиняков, то вероятность попасть под программу приблизительно равнялась вероятности попасть под машину. Помня, как ему всегда не везло в лотерею, Сюэ прикидывал, что здесь его билет тоже не выиграет. В местной лотерее он никогда ничего серьезнее рулона туалетной бумаги не выигрывал. Значит, и в программе нипочем не выберут. Так что отвалите, ребята. С другой стороны, порой в школе он слышал, как кто-то, обычно заплаканная девочка, говорил: «Моя двоюродная сестра оказалась в программе». И тогда темный страх снова его душил. Еще он страшно злился. Кто имеет право так пугать бедную девочку? Однако уже через несколько дней та бедная заплаканная девочка начинала улыбаться. Тогда страх и гнев Сюэ тоже постепенно слабели и улетучивались. Тем не менее, его никогда не покидало чувство беспомощности и смутное недоверие к правительству. Вот так обстояли дела. И когда в этом году Сюэ перешел в 3 класс средней школы, он, как и другие его одноклассники, предположил, что все будет хорошо. Собственно говоря, что им еще оставалось делать? Но вышло иначе. «Этого не может быть!» Стул загрохотал, когда кто-то вскочил на ноги. Обладателя визгливого голоса Сюэ определил прежде, чем бросил взгляд на стол позади Хироки Сигемуры. Кёити Мотобути, староста мальчиков класса. Лицо его не просто побледнело, оно даже как-то посерело, составляя некий сюрреальный контраст с его очками в серебристой оправе. Теперь Кёити напоминал один из шелкографических оттисков Энди Уорхола. Оттиски эти приводились у них в учебниках как типичный образчик упаднического искусства американских империалистов. Некоторые одноклассники надеялись, что Кёити сумеет выдать какую-то подходящую рациональную форму протеста. Убивать приятелей, с которыми ты только вчера тусовался? Нет, невозможно. Здесь какая-то ошибка. Эй, староста, разве ты для нас все это дело не уладишь? Но Кёити капитально их разочаровал. Мой отец, ответственный за охрану окружающей среды в правительстве префектуры, как мог класс, в котором я учусь, быть выбран для программы? Дрожь в голосе старосты выдавала его безумную взвинченность. Мужчина по фамилии Сакамоти ухмыльнулся и покачал головой. «Вот так-так», — сказал он. «Ты, Кёити Мотобути, верно? Ты должен знать, что такое равенство. Все люди рождены равными. Должность твоего отца в правительстве префектуры никаких особых привилегий тебе не дает. Ты такой же, как все. Послушайте меня, ученики. Кто-то вышел из богатой семьи, кто-то из бедной. Вы все должны понимать, что сами по себе чего-то стоите. А значит, Кёити, давай не впадать в иллюзию, будто ты какой-то особенный. Потому что никакой ты не особенный!» Сакамоти так рявкнул последнюю фразу, что Кёити буквально рухнул обратно на стул. Инструктор некоторое время сверлил Кёити глазами, а затем на его физиономии снова расплылась улыбка. «Ваш класс будет упомянут в сегодняшних утренних новостях. Разумеется, поскольку проведение программы засекречено, подробности останутся в тайне до конца игры. Но должен вам сказать, ваших родителей уже обо всем известили». Все по-прежнему выглядели растерянными и ошарашенными. Одноклассникам убивать друг друга немыслимо. «Значит, вы все еще не верите в реальность того, что происходит?» Сакамоти с озадаченным видом почесал в затылке. Затем повернулся к двери. «Эй, парни!» — крикнул он. «Марш сюда!» То дверь скользнула в сторону, и в класс вбежали трое мужчин в камуфляже, тяжелых ботинках и с остальными шлемами со значком персика под мышками. Сразу же стало понятно, что это солдаты сил особого назначения. За плечом у каждого висела винтовка со штыком, а к поясу была пристегнута кобура с пистолетом. Один солдат, высокий, с вьющимися волосами, казался каким-то бесшабашным. Другой был среднего роста, с привлекательным мальчишеским лицом. На губах третьего играла легкая усмешка. Они принесли большой нейлоновый пакет наподобие черного спального мешка. Из пакета местами что-то выпирало, вызывая ассоциацию с ананасами. Сакамоти отошел к окну, и трое мужчин положили пакет на кафедру. Внутри пакета, судя по всему, было что-то мягкое, поскольку оба его конца свесились с кафедры. «Позвольте мне представить вам этих людей», — объявил Сакамоти. «Они окажут вам немалую помощь при выполнении программы. Итак, господин Тахара, господин Кондо и господин Номура. А теперь, господа, не будете ли вы так любезны показать этим школьникам, что там внутри?» Бесшабашный по фамилии Тахара подступил к кафедре, взялся за молнию и раскрыл пакет. Оттуда хлынуло что-то красное. Не успел Тахара до конца расстегнуть молнию, как одна из девочек в переднем ряду пронзительно завизжала, и к ней тут же присоединились остальные. Загрохотали столы и стулья, а к девичьему хору добавились восклицания мальчиков. Сюя затаил дыхание. Внутри полуоткрытого пакета находилось тело господина Масао Хаясиды, их классного руководителя. Вернее, теперь это был их бывший классный руководитель. Собственно говоря, он также был бывшим господином Хаясидой. Тонкий синевато-серый костюм учителя насквозь пропитался кровью. От его больших черных очков, за которые его прозвали стрекозой, осталась только половина. Соответственно, только половина осталась от головы господина Хаясиды. Из-под единственной линзы в потолок тупо таращился багровый глаз. Серая масса, должно быть, мозги учителя, липла к остаткам волос. Словно испытывая облегчение от возможности наконец-то вырваться на свободу, левая рука господина Хаясиды, все еще с часами на ней, выскользнула из пакета и свесилась с кафедры. Ученики в переднем ряду могли видеть, как секундная стрелка все еще ходит по кругу. «Так, ну ладно, а теперь тихо, тихо, молчать!» Сакамоти хлопнул в ладоши, но девочки не прекратили своего визга. Внезапно солдат по фамилии Кондо достал пистолет. Сюя ожидал предупредительного выстрела в потолок. Однако вместо этого солдат схватил пакет с телом господина Хаясиды и скинул его с кафедры. Затем Кондо схватил труп за шею и поднял его повыше. Он выглядел совсем как герой научно-фантастического фильма, борющийся с гигантским червем. Наконец, солдат всадил две пули в голову господина Хаясиды. Остатки головы разлетелись по сторонам. Крупнокалиберные пули разорвали кости черепа и мозги, клочья которого забрызгали лица и школьную форму учеников в переднем ряду. Эхо пистолетных выстрелов затихло. От головы господина Хаясиды почти ничего не осталось. Солдат бросил тело учителя сбоку от кафедры. В классе воцарилось гробовое молчание.